Нормы, законы, принципы. Территория права. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Территория права». Сегодня будем говорить о пенсионной системе Латвии, о том, как она устроена, какие гарантии выплаты пенсии государство предоставляет людям, вышедшим на пенсию, что такое капитал первого и второго уровня, как понять, какой будет ваша будущая пенсия. В этих непростых вопросах, которые касаются каждого, разбираемся сегодня с экспертом в вопросах пенсионной системы, доктором экономических наук, доцентом Рижской бизнес-школы Эдгаром Вольским. Здравствуйте, Эдгар.
Доброе утро.
Ну и напоминаю также, что мы работаем в прямом эфире, поэтому все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, можете высылать на наш WhatsApp, его номер 28040424, и мы постараемся на них ответить во время эфира. Ну и так, Эдгар, давайте начнем с самого простого. Что такое вообще пенсия по старости?
Это ваш будущий доход, который вы сами для себя накапливаете, исходя из тех, через свои социальные взносы, исходя из зарплаты, которую вы получаете в течение всего вашей рабочей карьеры, чтобы обеспечить риск, социальный риск в будущем. То есть наступает старость, и вы уже как бы физически, морально уже не можете продолжать полностью генерировать доходы, свои рабочие доходы, и поэтому, чтобы заместить свои доходы, вы получаете в будущем пенсию, исходя из того, что вы сами делали взносы из своей зарплаты через государственную, через систему, которую предоставляет вам государство.
Ну и обязано ли тогда государство содержать своих пожилых граждан, которые уже не могут работать сами, или же только в том случае, если они внесли какой-то вклад, они работали? То есть это по определению государство должно содержать, или пенсионная система существует не в каждом государстве?
Я бы сказал, как бы, может быть, слово, как бы глагол «содержать» не был бы самым правильным в этой ситуации. Да? Государство должно обеспечить систему, предоставить систему каждому из нас, чтобы мы могли делать вот эти взносы. Государство через определенную систему управления управляет нашими средствами, пока мы работаем, создает пенсионный капитал. Исходя из этого, нам делают выплаты. Вот мы получаем доходы, пенсионные доходы себе получаем. Государство должно создать вот систему социального страхования, через которую мы должны обеспечить все доходы. Если мы не делаем эти взносы, если мы не участвуем в системе, государство, конечно, нас должно защитить, потому что государство, конечно, должно обеспечить нам социальную защиту в течение всей жизни. И если случайно мы не делаем такие взносы, если мы отказываемся делать такие взносы, мы игнорируем, возможно, эту систему, то, конечно, государство нам будет делать социальную поддержку, но это уже другая система, это система социальной поддержки, да, которая делается через муниципалитеты, самоуправление. Государство будет делать. Ну, конечно, эти доходы, которые получите от государства, будут существенно меньше, если бы вы участвовали в пенсионной системе, как пенсионные доходы в будущем.
Ну, то есть есть такая минимальная пенсия, да, то есть такая поддержка.
Я бы сказал, минимальная социальная защита, социальная, да, защита, про которую государство заботится через муниципалитет. Это право предоставлено вам, но должны понимать, что эти доходы будут существенно, может быть, там 2-3 раза меньше, если бы вы получали полностью пенсию, которую вы сами обеспечили через систему, которую государство вам предоставило.
Ну, вот интересно, что с этого года повышен возраст выхода на пенсию. Он составляет теперь 65 лет. И также увеличен минимальный стаж. Минимальный стаж, который раньше составлял 15 лет, позволяющий выйти на пенсию, а сейчас это 20 лет. Как вы думаете, с чем это связано?
Первый ответ очень простой, потому что мы, несмотря, ну, как бы, там, говорят, что у нас в сравнении с Европой смертность довольно высокая, все-таки люди живут больше и больше. И согласно прогнозам, ну, как бы, люди, даже и в Латвии, будут жить все больше и дольше, дольше, дольше. Исходя из этого, понимая, что если человек вот по существующей законодательству уходит в пенсию 65 лет, ожидается, что в среднем человек еще проживет 15-20 лет еще после этого. Да, соответственно, исходя из того, что есть продолжительность жизни, продолжается, да, и человек, сегодня технология дает возможность нам все дольше и дольше работать, да, по сути, до 65 лет мы еще способны производить как бы продукт, работать, за это получать зарплату, из-за этого платить социальные взносы, и сопоставив вот эти два компонента, что мы можем до сих пор дольше уже работать, и мы будем жить дольше в сравнении с нашими предыдущими поколениями, исходя из этого, конечно, увеличивается пенсионный возраст.
То есть это логично?
Это логично и так должно быть по-хорошему.
То есть да, то, что вот это вот сейчас многие говорят о том, что ну, 65 лет люди уже недееспособны. Вы говорите, что наоборот, мы еще вполне до этого возраста можем трудиться, то есть технологии идут вперед, медицина развивается, и в принципе сегодня 65 лет – это не те 65 лет, которые были, ну скажем, лет 30 назад.
Абсолютно, абсолютно вы правы в этом.
Но, как я понимаю, все равно пенсионная система существует не в каждом государстве. Да? Есть государства, где понятие пенсии вообще отсутствует. Это так?
Есть такие страны. Это есть страны Средней Азии, есть страны, как такое большое государство, как Китай, но, несмотря на это, Китай сегодня принимает уже решение, что им нужно вводить аналогичную пенсионную систему, потому что все связано, надо понимать, я бы сказал, с демографическими, социально-экономическими демографическими показателями. Если мы помним, в Китае лет 20-30 обратно было ограничение в отношении допускаемого числа детей в семье, и были ограничения, то сегодня, исходя, вот эта кривая, исходя из того, что рождаемость была очень низкая, сказывается на социальном страховании, да, что, соответственно, что людей, которые могли бы просто поддерживать и делать социальные взносы и выплачивать социальную поддержку, доходы в государственной казне становятся все меньше, меньше, меньше. Это отвечает о том, что не государство должно содержать этих людей, а с другой стороны, люди должны сами для себя начинать накапливать пенсионный капитал, что в будущем через систему, которая обеспечивает государство, но через ваши сделанные взносы, исходя из ваших доходов, в будущем вы сами могли бы обеспечить себе в будущем пенсию. Но государство для вас создает систему. И вот как бы Китай сейчас понимает как бы последствия вот этого, того, что произошло 30-40 лет обратно.
Ограничение когда... рождаемости, да?
Да, ограничение рождаемости. И поэтому и в Латвии то, что произошло, несколько уже почему мы имеем сегодняшнюю вот эту пенсионную систему, потому что вот то большое падение в рождаемости в 90-е годы, соответственно, сказывается на том, что почему у нас сегодня вот так называемая трехуровневая пенсионная система, вот сейчас, а не просто государственная.
Да, сейчас об этом, кстати, и поговорим. Да, у нас трехуровневая пенсионная система, и напомним, что она была введена в 2001 году как необходимость, да, в связи с усложнившейся демографической ситуацией. До этого была у нас солидарная пенсионная система, когда работающие, платя налоги, содержали людей старшего поколения. Собственно, этого хватало. Но то, что вот действительно произошло в 90-е годы, это и повлияло на то, что было принято решение ввести второй пенсионный уровень, накопительный, когда часть пенсионных взносов, сначала это были 2%, потом 6%, отчислялись, уходили в оборот, скажем так, должны были приносить прибыль, то есть они работали в каких-то фондах, да, и сейчас это также происходит, для того, чтобы приносили в дальнейшем прибыль, которая, собственно, необходима, иначе мы себя не сможем обеспечить. Ну вот интересно, а какая система была тогда взята за основу, когда было принято решение ввести второй пенсионный уровень? Мы же, видимо, руководствовались каким-то опытом зарубежным, да?
Да, на тот момент, по сути, вот эта система, которая была передана Латвии, в хорошем смысле передана, да, изначально она разрабатывалась для Швеции и Швейцарии. И посмотрев, что тоже в Швеции были похожие проблемы с демографией, то, по сути, вот изначально эту систему как бы делали для Швеции. И потом, видев Всемирный банк, что похожие существенные системы проявляются в Латвии, Латвия была одна из тех первых стран в Европе, которая переняла вот этот опыт и вела вот эти существенные изменения, исходя из тех демографических проблем, которые на тот момент существовали. И что самое важное, через эту систему, почему она такая была введена, это уже было приняты те потенциальные прогнозы, то, что произойдет еще в будущем. Что, по сути, вот эта демографическая яма будет продолжать расти все больше, больше, больше. Потому часто говорят, вот мы тут увидели, что у нас вдруг рождаемость упала, из-за этого нам вдруг что-то надо принимать решение. Нет, нет, вот эти все проблемы уже были известны вот уже до 2001 года. Почему вот и были все переходные моменты введены, да, что люди, которые на тот момент еще, по сути, еще работали даже в старой советской системе, да, делали определенные, как бы, ну, получали зарплату. и после этого еще продолжали работать уже в новом латвийском государстве, то система дала возможность людям как бы принять те условия, которые были до реформы, перенести их на предыдущий рабочий стаж. Исходя из этого, накопить себе пенсионный капитал тоже только из первого уровня, но дополнительно из второго уровня. Исходя из этого, люди смогли сейчас, например, многие люди, были у меня разговоры, которые имели стаж в советское время, имели стаж уже как бы независимой Латвии, они получают довольно хорошие пенсии, получается. Разговор идет о том, что вот через вот эту общую систему, через вот этот переходный период, когда Латвия переняла вот опыт из других стран, многие люди, которые официально получали зарплату, официально платили в это время налоги, получили возможность получить хорошую, сейчас получают очень хорошую пенсию.
То есть это часть людей, допустим, кто родился в период с 51 по 71, они имели возможность добровольно присоединиться ко второму пенсионному уровню. Да? Тот, кто после 1 июля 71, они как бы в обязательном порядке присоединены ко второму пенсионному уровню. И вот действительно очень интересно, потому что те люди, кто в добровольном порядке присоединился, они сейчас вот выходят на пенсию, и вы говорите о том, что их капитал увеличен.
Он существенно увеличил, и люди довольны своей пенсией по-хорошему. Да? Исходя из... Конечно, есть люди, мы должны понимать, что вот есть еще как бы такое поколение, которое работали, получают пенсию только с первого уровня и не имели права присоединиться к второму уровню. Да? К сожалению, есть тоже вот это поколение. Да? И их пенсии довольно, ну, мы все знаем, очень низкие. Да, но это было, может быть, определенные решения, которые к этому привели, которые, ну, произошли там после 2001 года. Это просто про это поколение должны были приниматься решения не только с точки зрения социальной системы, социального страхования, но исходя из системы экономической ситуации на тот момент. Да. Но это уже, как бы, там не будем судить, кто что и как принимал. Но более важно, надо понимать, сегодня, если бы мы не приняли вот это решение в 2001 году и не ввели бы эту систему, а оставили только первый уровень, то, к сожалению, сегодняшние пенсионеры не могли бы получить бы никакой пенсии. Потому что вот это бремя, которое наложилось бы на социальный бюджет без личных накоплений во втором уровне, к сожалению, не было бы способно принести. И сегодня был бы коллапс пенсионной системы.
То есть вот я и как раз хотела вам задать вопрос, если бы мы не ввели эту систему, то вы говорите, что тогда бы произошел коллапс уже бы сейчас, да?
Получается? Ну, уже несколько лет до этого, конечно, да, не сегодня, но несколько лет до этого, потому что, ну, только содержать систему с первого уровня, только с одних взносов через вот этот солидарный уровень, к сожалению, система не проработала, да, потому что вот эта яма с большим спадом рождаемости, к сожалению, привела к тому, что люди, которые бы делали только взносы в первый уровень, без личных взносов, и те обязательства, которые бы государство взяло бы на себя, оно бы, не было бы нереально выплатить это все.
Ну, вот интересный вопрос, ведь есть же расчеты, то какими должны быть вот эти отчисления во второй пенсионный уровень для того, чтобы они действительно компенсировали те доходы человека предыдущие, когда вот он работал, ну, по крайней мере, пенсия была бы более-менее приближена к зарплате. Какими должны быть эти отчисления? У нас сейчас, как известно, до сего момента были 6%. Да? С этого года 5%. Мы знаем, да, в связи с тем, что государству, да, потребовались средства, и на 1% эти отчисления сейчас снизили. Ну, считается, что это временная мера, что через 3 года снова должны вернуться к 6%. Будем так и думать. Но в теории, каковы вообще должны быть эти отчисления, чтобы пенсия действительно была бы достойной?
Не, ну, понимаете, что такое... Пенсия чтобы был эффект. Достойно это такое размытое понимание, да, но я как бухгалтер буду говорить при цифрах, если можно. Да. Смотрите, есть такой показатель замещаемости ваших доходов. Это показатель, когда вы достигаете вашего пенсионного уровня, вы смотрите, сколько ваша последняя зарплата в сравнении с первой пенсией. И в среднем он должен быть где-то на уровне 60-70%. Почему я про эту цифру говорю? По-хорошему, это замещает все мои те жизненные потребности, исходя из того, что если взять там наши расходы в течение нашей жизни, когда мы молодые, нас поддерживают родители. Мы там учимся, ну, у нас определенные расходы в тот момент, когда мы учимся. Когда мы начинаем работать, нам надо купить себе жилье, нам надо купить автомашину, мне нужно содержать семью, 2, 3 или 4 ребенка в семье, соответственно. Но когда мы уже достигаем уровня 65 лет, то многие расходы у нас, которые были в течение жизни, уже отпадают. И по-хорошему, вот тот потребуемый доход, который я должен иметь там в тот момент, когда мы там, например, двое пенсионеров в семье живем, уже детей поддерживать не надо, мы рассчитываем, что ипотека уплачена, расходы у нас поменялись, конечно, там на медицину вырастают расходы, но он примерно составляет вот этот размер 60-70% от средних моих доходов во время моего рабочего стажа. Если вы получаете 60-70%, то вы полностью обеспечены, вы полностью можете продолжать тот жизненный уровень, который вы имели до этого. И тут, возвращаясь к вашему вопросу, какое же должно быть распределение, да, то вот этот расчет, он есть где-то вот в этом уровне, получается, примерно 6-4% должен относиться где-то на второй уровень. Это чтобы сбалансировать вот это демографическое неравенство, исходя из того, сколько будет вноситься в первый уровень, сколько там накапливается обязательства передо мной со стороны государства, потому что государство эти расходы рассчитывает в госказне как будущие обязательства перед каждым из нами. Но в то же самое время надо понимать, когда мы делаем взносы во второй пенсионный уровень, там мы должны понимать, что те деньги, которые там уходят, там управляющие берут комиссию, эту комиссию платите вы. В то же самое время надо понимать, что эти деньги должны вкладываться в финансовые инструменты, чтобы получали бы прибыль и чтобы рос пенсионный капитал. И чтобы он полностью мог нас заместить, то по-хорошему у вас же надо понимать, в течение жизни зарплата растет. И в среднем она растет где-то 3%, да, ну если взять долгосрочную, то где-то там, где-то больше растет, где-то меньше, но в среднем он будет где-то 3%. И если доходность в втором пенсионном уровне у вас будет 2% выше, то есть как минимум 6% доходность, да, от вот этих вкладов, то вы тогда полностью вот через вот это распределение где-то 6-4% второй уровень и вот оставшись на первый уровень, сможете получить вот эти 60-70% в будущем у себя. Да? И стаж должен быть где-то, ну, в среднем 40-45 лет, то, что мы все по-хорошему среднем имеем у себя в жизни. Да? Угу. И вот если вот эта вот формула срабатывает, то вы сможете сохранить качество вашей социально-экономической жизни, выйдя на пенсию, соответственно.
То есть доходность 4-6% и стаж где-то примерно 30-40 лет, да? Да, да? То есть этого достаточно для того, чтобы на дальнейшем, ну, вот эти накопления как бы обеспечили, да, замещаемость жизни, доходов.
Да, замещаемость, да. И это называют сохранение качественной экономической социальной жизни, которую вы имели до этого.
Ну, хорошо, а вот действительно ли можно говорить про эти планы пенсионные, о том, что они дают эту доходность, потому что мы знаем, вот эти вот катаклизмы последних лет, да, на фондовых биржах происходит часто падение, и эти планы в минусах больших, и по итогу действительно ли они в плюсе, или должен пройти достаточно большой период времени, чтобы эти планы вышли в плюс? Вот сейчас прошло 20 лет приблизительно, да, как задействовали этот второй пенсионный уровень. Что можно сказать о доходности?
У меня, к сожалению, нет с собой статистики, да, но где-то, если не ошибаюсь, если вот провести вот среднезвешенную доходность за это время, да, она была где-то там 4-5%. Да.
Тем не менее, да,
тем
она
не
есть.
Менее, да, потому что были спады, были подъемы. Сейчас в последнее время вот как раз вот в интернете очень много читаем, что в последнее время опять был большой подъем, но надо понимать, что до этого был большой спад. Да, что вот, как бы, да, инвестиционные фонды, пенсионные фонды делают очень хорошо свою работу. Это момент, когда идет в рынке акций, в биржах идет спад стоимости акций. Это правильный момент, когда надо покупать дополнительные акции, понимая, что, ну, в какой-то момент будет рост, да, и сейчас у нас получается рост, соответственно, да. Но надо понимать, что, ну, возможно, через несколько лет опять будет спад, да, и нам будут рассказывать в газетах про то, что, ну, вот, понимаете, в мировых фондовых рынках были обвалы или еще что-то, какие-то катаклизмы случилось, ну, вот, понимаете, понимаете так. Но надо понимать, что в то же самое время они все равно заберут свою комиссию. То есть независимо там, они сработали с плюсом, с минусом. Конечно, сейчас очень существенные изменения происходят в законодательстве. Опять спасибо регулятору, то, что смотрят на этот момент, что эти комиссии вы просто, ну, не получаете как определенную фиксированную сумму. Да, вы должны доказать свое, скажем, насколько хорошо вы проработали в управлении. Да? Но все равно управляющие, надо понимать, за то, что они управляют вашими деньгами, они с вас с вашего пенсионного капитала берут комиссию.
То есть получается, что пенсионер будущий недополучит свои средства, потому что их заберет управляющий.
Нет, небольшая, конечно, эта комиссия, она где-то там в районе 1%, но все равно, если вот взять вот эти деньги, вот если вы посчитаете, сколько за 40 лет вы накопили и отнесли туда, да, это ну, не сотни, даже не 1000, это несколько тысяч евро, да, ну и 1% с этой суммы все-таки имеет вес.
Меня все время интересовал вопрос, а может ли сложиться такая ситуация, что во время падения рынков, да, вот, допустим, доходность планов сильно упала и показывают большой минус, и в этот момент человек выходит на пенсию, действительно, могут ли сгореть его деньги? Или какая-то база остается и не будет потеряна? Вот объясните, пожалуйста, здесь. Не совсем понятно.
Ну, смотрите, это немножко такой момент, который мы должны следить за своим пенсионным капиталом. Что я этим хочу сказать? Есть разные пенсионные планы. Да, есть планы, так называемые классические, где инвестор вкладывает деньги, там, депозиты, государственные облигации, где у вас риск вот этого существенного падения очень низкий. Да. Какая-то доходность будет, там, 1-2%, да, но она никогда не будет там 8-9-10%. Что я этим хочу сказать? Пока вы начинаете работать, вам там 30 лет, 40 лет, вы можете позволить вкладывать вот эти, так называемые, динамические планы, где есть, конечно, риск падения, но и риск роста. Что я этим хочу сказать? Что в тот момент, если вы вкладываете, даже если будет минус, потому что дальше вы будете делать взносы, на вас будут докупаться финансовые активы, соответственно, и стоимость в один момент выровняется, и будет большой прирост. Но в тот момент, когда вам остается до пенсии уже там 5 лет, вы все-таки должны уже перейти вот эти консервативные планы, соответственно, где вот этот риск падения, он очень низкий. Да? Все-таки какой-то рост будет 1-2%, да? Но не будет риска, что минус 10 упадет. С другой стороны, всегда у меня была как бы идея, предложение, что есть некоторые страны, которые, похожи, как и в банках, где есть так называемый гарантийный фонд вкладов, что пенсионные планы должны были бы создать вот так называемый гарантийный фонд защиты пенсионных планов. То есть, чтобы защитить будущих пенсионеров в том, что если вдруг происходит вот такой существенный обвал, вот как, например, в 2008 году было минус там 20% в один день произошло, да, и вам завтра выходить на пенсию.
И это ужасно, да,
на самом деле? Да, и если у вас там, например, идет такой обвал, то тогда вы можете обратиться в этот пенсионный фонд, гарантийный фонд.
Как страховка,
как страховка, это как страховка. И оттуда вы можете вот эту потерю себе компенсировать, соответственно.
Но это должны быть какие-то принятые законодательные изменения.
Это, конечно, законодательство. Да, есть страны, которые вели похожий механизм, чтобы вот защитить как бы будущих пенсионеров от этого риска. Он, конечно, существует. Но сегодня этот риск, к сожалению, полностью переложен на нас. Да, мы должны этот риск
ответственными
управлять.
Быть, да, сами.
Да, мы должны как бы понимать, принимать решения, когда, в каком пенсионном плане держать. Но, конечно, не все настолько финансово грамотны, да, чтобы вот принимать такие решения. Поэтому, ну, пенсионные планы частные, как и в других странах, должны создать вот такой фонд защиты будущих пенсионеров.
Территория права. На Латвийском радио 4. Напоминаю, вы слушаете программу «Территория права». Сегодня говорим о пенсионной системе Латвии, о том, как она устроена, какие гарантии выплаты пенсии государство предоставляет людям, которые вышли на пенсию, что такое капитал первого и второго уровня, а также разбираем, как понять, какой будет ваша будущая пенсия. Помогает нам во всех этих вопросах сегодня разобраться доктор экономических наук и доцент Рижской бизнес-школы Эдгар Вольский. И еще напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому ваши вопросы можете задавать на наш WhatsApp, его номер 28-04-04-24 в текстовом варианте. Ну и так, кстати, действительно, а как же понять, какой будет пенсия, какой будет размер пенсии? В этой связи хотелось бы тоже вот упомянуть такой момент, как инфляция. Понятно, что и зарплаты растут, и пенсии тоже растут. Эти планы, которые работают, они учитывают рост инфляции, но так, чтобы вышло, что в конце концов деньги, которые мы получим, они будут учитывать фактор инфляции.
Смотрите, тут два момента. Первый момент, мы должны смотреть на первый и второй уровень. Что делает первый уровень, и многие про это не знают, и это очень важный момент. В первом пенсионном уровне есть вот так называемый индекс пересчета социального страхования, который говорит о том, что, исходя из того, насколько растут зарплаты вообще во всем государстве, каждый год ваш пенсионный капитал ваш пенсионный первого уровня государство индексирует через вот специальный индекс, исходя из общего роста зарплат, среднего роста зарплаты на рынке. Если вы, ну, посмотрите немножко на экономику, то, конечно, это взаимосвязанные показатели. Конечно, они не одинаковые. Ну, как бы индекс потребительских цен и индекс роста зарплаты, они, конечно, отличаются. Но они где-то взаимосвязаны, потому что, ну, экономика растет, развивается где-то похожими темпами. И первый уровень у вас, соответственно, индексирует. Государство индексирует ваш пенсионный капитал. То есть, если вы там 100 евро внесли, то каждый год, например, если там зарплатная индексация там 2%, то через год он там 102 евро. Дальше он там 102 прорастает еще дальше, да, и вот так геометрическая прогрессия растет от пенсионный первый капитал. В втором уровне никто вам не индексирует. Но, что очень важно, почему я, помните, говорил вам, почему доходность должна быть два раза больше, чем растет ваша зарплата. Потому что вот, чтобы выровнять до вот этого 60-70%, почему я говорил по качеству, это чтобы сохранить свою покупательскую способность в это время. И если вам первую часть первого уровня индексирует, рост доходности во втором уровне два раза превышает рост средней вашей зарплаты, вот тогда вы получите вот эту замещаемость через инфляцию, то есть вы сохраните покупательную способность. Если взять, что, например, у вас потребительская корзина в течение средней жизни была там несколько хлебов, молока, там, других продуктов за ваши платежи, там, услуги коммунальные, которые вы платите. И через, конечно, там, несколько лет они станут дороже через процесс инфляции, это понятно. Но вы до сих пор сможете получить то число и объем продуктов и услуг, которые вы получали в среднем с вашей жизни. Вот да. Этот процесс замещаемости, индексации и более быстрого роста доходности, чем зарплата во втором уровне, вам обеспечит вот замещаемость этой инфляции. Что я этим хочу сказать? Если случайно происходит, что доходность во втором уровне вдруг становится ниже, чем зарплатная инфляция, это уже риск тому, что, к сожалению, ваше качество вашей пенсии начнет падать. И это важно тут очень понимать, почему очень важно, что управляющие второго уровня должны демонстрировать вот этот доход, который я вам говорил, который два раза больше, как минимум там 6% ежегодно, чтобы он превышал вот эту зарплатную инфляцию. Потому что вопрос, как вы правильно говорите, сегодня стоит... Мы же не говорим про денежное выражение, мы говорим про определенное число продуктов и услуг, которые мы покупаем в течение жизни и во время нашей пенсии будем покупать. То есть важно сохранить платежеспособность моего пенсионного капитала.
У нас вот статистика дает данные, что зарплата в год растет примерно на 10%. Вот доходность планов пенсионных не такая высокая.
Да, ну это не каждый год 10% растет. Да? Если вы посмотрите, были и времена, когда зарплата и падала. Да, поэтому я говорю, вот эти 3% это такая среднезвешенная за ваш стаж 40-45 лет. Да? И там есть как бы коэффициент, там можно его пересчитать там, из многих экономических показателей, рассчитать, какая будет средняя там, зарплата. И она где-то там уровне 3% и получается среднезвешенная.
А как вам идея Министерства благосостояния, например, кто не хочет участвовать во втором пенсионном уровне, перевести эти средства на первый? То есть не то, чтобы их просто отдать, забрать можно было бы, а, допустим, просто передать их на первый пенсионный уровень и просто уйти из этого второго.
Ну, это идея, я слышал про эту идею, но надо понимать, эта идея говорит о том, что вы в течение последних пяти лет перед выходом на пенсию можете воспользоваться таким правом. И это говорит о том, что, конечно, это риск для государства, да, что надо понимать, что пенсионный капитал переносится на первый пенсионный уровень, государство берет на себя обязательства, и этот капитал будет индексироваться вот, по зарплатному индексу. Да? И государство будет брать на себя больше обязательств в этот момент. И это опять вопрос о том, что насколько в долгосрочной перспективе будет ли способен социальный бюджет сохранить положительное сальдо, чтобы выплатить в будущем эти пенсии. Да? В то же самое время опять человек, когда, если воспользуется вот этой ситуацией, он на себя берет риск, что а если в это время, например, доходность пенсионных планов во втором уровне растет быстрее, чем зарплатный индекс. То есть он тогда человек потеряет в этой ситуации. Да? Но это вот такой риск, который балансирует где-то, ну, между государством и самим человеком. Да? Ну, человек должен принять свое решение. Да? Но это, чтобы понимали, это пока что рассматривается идея последних 5 лет. Вот когда этот риск, вот этого, что я говорил, что в один, например, есть, может, противоположное произойти, минус 20% будет, пройдет там где-то на биржах, и опять где-то финансовый кризис будет, потому что кризис происходит раз 10 лет плюс-минус они происходят, да, и это будет продолжаться, к сожалению, да, так устроен мир, и последние 300 лет, если взять, то постоянно были кризисы, падения и рост экономики, и так будет продолжаться.
Опять же, касаясь второго пенсионного уровня, мы знаем, что эти деньги можно передавать по наследству, то есть не каждый человек доживает до пенсии, к сожалению, и можно написать, скажем так, завещание, завещать эти деньги либо своим родственникам, либо государству по закону. И я знаю, у вас есть определенное мнение на этот счет. Есть. Вот по поводу, да, по поводу вот этих вот поправок законодательных, которые у нас действуют с 2020 года.
Смотрите, мое мнение такое, что я даже изначально, даже когда писал свою диссертацию, поддерживал идею передачи наследства второго пенсионного уровня. Но я его рассматривал в таком уровне, что это, он передается как пенсионный капитал. Да, то есть это большая разница, потому что сегодня законодательство нам дает возможность 3 опции. Первое – это передать, написать заявление в агентстве социального страхования, что вы передаете государству, государство забирает себе, присоединяет к первому пенсионному уровню. Второе – это, да, можно что вот присоединить вашим родственникам, кому вы передаете, к его, ее пенсионному капиталу. Но, к сожалению, есть и третий, как бы, что вы можете забрать те же денежные средства, вот, накопленный капитал. Чему я являюсь большим противником, что я считаю, что это деньги, которые даже во второй пенсионный уровень пришли, они перешли через публичную налоговую систему. Это публичные деньги. Да? И это не люди, которые как в третьем уровне внесли как свои личные средства. Это деньги, которые пришли через налоговую систему. Это публичные деньги. Это часть вашего пенсионного капитала. Но это не деньги, понимаете? И поэтому я вот противник вот этой третьей опции, что люди могут зарплатить эти деньги как денежные средства. Но надо понимать, что с другой стороны, что тут существует. Если вы забираете эти деньги и вам присоединяется, то тут включается налоговая система. Тут вопрос подоходного налога, что вы же понимаете, что вы получите доход, да, другого человека получается, и это будет облагаться подоходным налогом, соответственно. Да. И тогда вы должны еще посчитать, что вам будет более выгодно, то есть получить деньги, заплатить налог, и есть ли у вас в этот момент доступные средства, чтобы такие, чтобы получить деньги, налог заплатить, соответственно, да, еще заполнять определенные декларации. Или вы все-таки присоединитесь к своему пенсионному капиталу, достигнете этого возраста, и ваша пенсия будет существенно выше. Потому что, исходя изначально, первое уже концептуально не согласен, потому что это публичные деньги, это не частные деньги. Второй, пенсионный уровень, это все равно источник, это публичные деньги, которые пришли через налоговую систему.
Даже несмотря на то, что это заработанные пенсионером, и, в принципе, но человек же, если он уходит в мир иной, то как бы получается, что он и не воспользовался этими средствами.
Он получил пенсионный капитал. Его собственность, если взять более четкое понимание, его собственность в тот момент – это не деньги. Это не деньги. Он получает пенсионный капитал, он получает право на получение пенсии там, в 65 лет, исходя из тех накоплений, взносов, которые он делал. Это пенсионный капитал. Но это не депозит, который пошли, положили в банк. Еще раз повторяюсь, вы получили право на накопление пенсионного капитала. Да, но это не совсем деньги-деньги, это пенсионный капитал, это две разные вещи.
Да, и вот, кстати, вопросы от слушателя. Поможет ли государство, о чем мы с вами сейчас вот говорили, поможет ли государство, если частный пенсионный фонд, скажем, потерпит крах, лопнет, написано?
Не, ну, смотрите, да. Государство сможет вам помочь только в том понимании, что вы можете обратиться в службу социальной защиты и попросить поддержку социальную, да, муниципалитет, потому что вам рассчитают, что если у вас маленькая пенсия в этот момент, вы не можете рассчитаться за определенные услуги и купить определенные товары, вы можете через систему социальной поддержки получить социальные пособия. на этот момент то, что вы получите. Но управляющие пенсионного плана вам ничем не помогут в этот момент.
Ну и давайте, может быть, уже в конце программы поясним, как вообще можно понять, каким будет размер будущей пенсии, есть ли какие-то способы это рассчитать, есть ли эти калькуляторы, достаточно ли правдивы, или это довольно сложно понять вообще?
Ну, конечно, это немножко такой сложноватый математический алгоритм, который работает вашего расчета, потому что там вы должны смотреть прирост вашей зарплаты, какие будут средние взносы из первого, второго уровня, какая будет доходность во втором пенсионном уровне. Но что люди должны, я бы сказал, должны сделать, должны зайти через latvia.lv, присоединиться к агентству социального страхования. Зайдя в ваш личный счет, вы можете там увидеть, какая ваша ожидаемая пенсия, исходя из тех взносов, которые на сегодняшний день уже сделали. И то есть там есть заложен свой алгоритм, который рассчитает вашу потенциальную пенсию, которая будет у вас 65 лет. Она, конечно, не там в евро, да, она может отличаться, поскольку экономика, ваша зарплата, все, и доходность, она будет меняться, но такой указатель, какая она примерно будет, вы уже сегодня можете получить эту информацию. И то есть пользуйтесь этой возможностью. Я сам даже с интересом время от времени смотрю туда, интересуюсь, и даже у меня есть занятия с студентами, где перед ними стоит задача, исходя из тех, даже если где-то кто-то где-то проработал, и понимая, какая будет их будущая пенсия, они заходят туда, на эту страницу, я их обучаю, как это делать, и для них есть задание, вот использовать вот это финансовое прогнозирование, рассчитать каждому их будущую пенсию. Да? И я вижу студенты с горящими глазами это делают, им это интересно. И я каждому рекомендую вот это сделать, такое упражнение.
Ну, и такой вопрос все-таки. Вот многие говорят, что у нас вообще не будет пенсии, что события развиваются таким образом, что нет никакой гарантии, что вообще мы эту пенсию получим. Это обоснованно ли вообще вот такие вот заявления?
Ну, это такое более эмоциональное заявление, потому что система, если видите, у нас она стабильная. Она уже проработала и доказала. Вот я вам называл примеры, когда люди, которые имели стаж в советское время, имели стаж уже независимой Латвии, сегодня получают очень хорошие пенсии уже. И в будущем это будет продолжаться, мы все получим свои пенсии. Конечно, возможно, там через лет 75, может, 100 лет система поменяется, потому что, ну, понимание там определенных геополитических вещей может поменяться абсолютно, да, и вот эта социально-экономическая среда, в которой мы живем, с макроуровнем экономическим, она может поменяться, но в хорошем или плохом смысле мы этого не увидим в своей жизни.
В общем, сколько людей, столько и ситуаций. Вот люди тоже пишут, что кто-то вышел на пенсию предварительно, и были не учтены стажи в 90-е годы, поскольку работодатели тогда не платили налоги. Много вот таких вот ситуаций. Конечно, это влияло на размер пенсии. И действительно, может быть, те, кто сейчас работают, у них будет больше пенсии, потому что строго все контролируется, налоги платят. Кто-то, конечно, к сожалению, пострадал. Да, были такие ситуации.
Ну, дайте совет, да. Такой бесплатный всем совет слушателям. Да? Обязательно зайдите в свои дома шкафчики, найдите ваши рабочие книжки, найдите даже любые записи про вашу работу даже в советское время. Даже что если вы там где-то там пололи свеклу в колхозе где-то, а где-то подрабатывали в это время, в 90-е подрабатывали, была какая-то возможность. Соберите все полностью, ваш стаж. И тогда, если увидев, что в период с 96-го по 99-й год у вас были определенные взносы, то надо понимать, что эти взносы и вот эти ваши доходы, они будут отнесены обратно к вашему предыдущему стажу. То есть перед тем, как вам первый раз вы пойдете в службу социального страхования, чтобы вам рассчитали пенсию, соберите всю возможную вашу рабочую историю в советское время, послесоветское время, и это вам даст возможность получить хорошую пенсию.
Если работодатель в 90-е не платил налоги?
Ну, если это была ситуация, тогда, к сожалению. Но,
вообще не будет.
Но очень важный момент, чтобы налоги были хоть какие-то уплачены в период с 96 по 99-й год. Это очень важные года, где вы должны получить. И тогда вот даже если вы там, даже у вас были низкие там взносы или платежи 94-й, 95-й, 93-й, там 92-й год, то понимаешь, что вот эти доходы, которые были в 96-м, 99-м, они будут такими же приравнены к тем же годам. Да, и поэтому поищите в ваших всех полках всю максимальную информацию. И по моему совету, я знаю, многие коллеги, собрав вот эту информацию, были очень рады и признательны, когда я им дал такой совет, что ту пенсию, которым была рассчитана, она очень хорошая пенсия. И до этого они как-то не подумали про это.
Ну что ж, я думаю, что нам нужно будет отдельную программу посвятить расчету пенсии, которая пенсии первого уровня, то есть учету стажа, наработанного до 90-го года, в 90-е годы, то есть менялось законодательство, учет этой пенсии по-разному производился, и обязательно этого вопроса мы коснемся еще раз. Спасибо большое. Сегодня говорили про пенсионную систему, о том, как она устроена в Латвии, какие есть гарантии по выплате пенсии от государства, которые предоставляются людям, вышедшим на пенсию. В этих вопросах нас сегодня консультировал доктор экономических наук, доцент Рижской бизнес-школы Эдгар Вольский. Спасибо большое вам.
Да, вам спасибо тоже.
Спасибо. Это была программа «Территория права». Встретимся на будущей неделе уже с новой темой. Спасибо.
Нормы, законы, принципы. «Территория права» на Латвийском радио 4.